Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Алексей Пичугин и наш гость, протоиерей Максим Первозванский. Говорим о том, надо ли православному христианину постоянно помнить о смерти и как при этом всегда радоваться. Так вот, у меня было два вопроса.
Первый – это вы сравниваете монаха-отшельника, который сидит в пещере, молится и помнит о смерти, с человеком, которому некогда думать о смерти, потому что у него сварной шов, у него там поезд в метро едет, у него программа. Да. Получается, что, ну, если я правильно вас понимаю, то один, в общем, бездельник, а второй – ему просто некогда об этом думать.
Нет, ну, почему бездельник? Он не бездельник, он делом занимается. Просто люди для себя, ну, естественно, по Божьему промыслу и Божьим определениям очень разную степень активности в этом мире занимают. Вот. И это отдельный и сложный вопрос, там, кто бездельничает, а кто нет. Вот. Поэтому, да, действительно, первый выбрал, и Бог его избрал и благословил на то, чтобы он занимался именно этим, очищением своей души, молитвой, и таким образом, что, как там Силуан Афонский молился за весь мир и так далее. То есть у него свое служение. Вот, но как бы невозможное без соответствующего образа жизни, соответствующей подготовки. Ну, например, если люди даже приходят, знаете, люди приходят в храм к священнику простому, там, не монаху, не еще чего-то, они там ждут от него определенной духовной высоты. Ну, священник там соответствует или нет, это другой вопрос, но они, приходя, прося молитвы, прося совета, они ждут от него определенной духовной высоты. Этой духовной высоты еще нужно достичь, не варя сварные швы, а именно, так сказать, упражняясь в молитве, в борьбе с помыслами и так далее, даже если ты никакой не монах. Точно так же, как от чемпиона мира, там, я не знаю, по прыжкам в высоту, ждут, что он прыгнет такие эти 2.20 или 2.30, но понятно, что он целыми днями только и делает, что тренируется в прыжках в высоту. Поэтому это просто разные виды служения. Другой вопрос, что почему люди, собственно, монахи-то идут? Да, потому что они именно целью жизни полагают свое единение с Богом.
Вот, а второй вопрос как раз наоборот. Если он сидит и молится, и все время совершенствуется, идет к Богу, а другой сидит, варит свой сварной шов и никогда в жизни о Боге не подумает.
Ну, в общем, никогда в жизни.
Ну, а вдруг не подумает? Ну, а если для него фоном, тогда он еще более высоких, наверное, добился успехов, чем монах.
Очень может быть, да. Поэтому помните, как там, по-моему, житие, не помню, каково из великих святых самой седой древности, по-моему, ну, условно, Антония Великого, да, когда он, Бог ему сказал, что вот есть люди, которые, как бы, Антоний выше тебя в духовной жизни, и привел его там в один город, где две сестры, работая вместе на кухне, там ни разу друг с другом не поругались, и Господь сказал, что вот они выше тебя, Антоний, потому что вот на одной кухне две хозяйки ни разу не поругались. Вот поэтому вопрос это очень индивидуальный. Я, собственно, весь мой пафос разговора про сварной шов, он как раз был в том, что люди очень разные, и жизнь у них очень разная. И поэтому у большинства людей, которые живут в этом мире и занимаются его условно суетными делами, выращивают детей, сажают хлеб, варят швы, там, учат детей в школе, значит, принимают экзамены или готовятся к экзаменам. Вот человек сидящий, скоро там сессия уже у студентов первого курса, экзамен по матанализу. Вот, соответственно, они сейчас...
Страшные вещи, вы говорите.
Они только и делают, что, значит, если они правильно относятся к жизни, понимая, что первую сессию сдать матанализ – это вообще великий подвиг. Они только этим и занимаются. Это именно это у них в мысли. Это не значит, что они не помнят о смерти. Да, но еще раз говорю, это проходит как бы неким фоном. Вот. И если вдруг таковой человек, там, студент первого курса, вдруг его там будет ему предложен какой-то страшный грех, там, где-нибудь в общаге, вот, то он может в этот момент вспомнить о смерти, забыв про матанализ, и не согрешить. Вот в этом смысле, да, помни о смерти, вовек не согрешишь, он действительно, мы так вот в обычной ситуации, когда мне предлагается каких-то серьезных грехов, мы помним об этом фоном, но в какой-то критический момент, когда у тебя вопрос выбора, вот, да, действительно, память смертная очень хороший и надежный помощник в борьбе с грехом.
А как вообще и чем вообще отличается наша память смертная от вот этого античного моменту мори?
Ну...
Или вот самурайской доктрины, о которой я тоже в начале программы говорила.
для нас, еще раз, мы об этом уже говорили, вот, смерть – это не конец. И это как бы принципиально важно. То есть для нас смерть не конец. И в этом отношении наша... Сейчас об этом стало на фоне действий исламских экстремистов, стало об этом сложно говорить, потому что требуется специально разъяснять различия. Вот. Но как бы для христианина смерть в идеале, она никогда не рассматривалась как ужасный конец. Всегда рассматривалось в древности, если мы почитаем там, жизнеописание древних мучеников, и вообще как бы она воспринималась как встреча с Богом. Почему я говорю, что приходится проводить различия с исламским экстремизмом? Потому что для них это тоже встреча, да, с Богом. Другой вопрос, что для них цена встречи с Богом – это, собственно, джихад. То есть война, унести с собой побольше.
На ну, понятно, что будет там.
Да, а там его ждет радость, встречи, да. Так сказать, в раю. Пусть у них там нет...
Среди гурей в раю он кушает чербет, да.
Да, а то для христианина, для христианского мученика, вспомним там житие Поликарпа Смирнского, да, он был достаточно известным человеком, у него было много покровителей, которые могли его избавить от его смерти. И он довольно долго путешествовал из Смирны в Рим, где... принял мученическую кончину, его было много поводов его, собственно, спасти. И он писал своим благодетелям, что «не мешайте мне стать пищей для львов, потому что я хочу встретиться с вожделенным мне Иисусом». То есть для него момент смерти был момент встречи с Богом, да, особенно когда это не просто смерть там где-нибудь такая бессмысленная и бесполезная, вот, а как мученическая кончина, когда человек имеет возможность пострадать за Христа, вот, это для него было моментом радости, к которой он стремился. Он говорит, я уже прожил свою жизнь, я уже созрел, он уже, я поэтому хочу вот таким образом умереть, и вдруг Господь такую возможность мне дает. Вот. И поэтому... как бы для христианина в идеале, если он правильно внутренне настроен, момент смерти вовсе не является, еще раз говорю, тем, что способным помешать его радости. Наоборот, это некая точка, которая по-хорошему придает радостный смысл всему тому, что он делает здесь, на земле.
Но получается тогда, что он должен к этому стремиться и должен, ну, каким-то образом... ну, не то чтобы ускорять события.
Да, но... нет, никуда не ускорять события не надо.
Нет, ну я так
помните,
понимаю,
что... сами себя и друг друга, мы... и весь живот наш Христу Богу предадим.
Вот просто да, что вот это момента море античное, это типа живи полной жизнью, туси, наслаждайся, пока ты здесь, надо взять от жизни все.
Да, либо завтра умрем.
Да, а христианин, получается, он все время должен думать о том,
понимаете,
для
христианина жизнь наполнена смыслом, глубоким и богатым. Но этот смысл раскрывается в конечном счете только вот в перспективе смерти и загробной жизни. Именно в смерти для христианина эта его жизнь обретает смысл. Ну, потому что иначе действительно, понимаете, вот я достаточно часто беседовал и беседую с атеистами, и мне, в общем, неплохо понятно их отношение вообще к жизни и к смерти. Для меня это не чужое. Вот, и понимаете, когда... есть несколько вопросов, по которым христианин и атеист очень могут совпадать, а есть вопросы, по которым мы сильно различаемся. Да? Ну, например, вот как бы простой вопрос. Кто из вас помнит, как звали вашего дедушку? Там все говорят, ну да, я помню, 99% помню. А как звали вашего прадедушку? Тут уже 50% примерно помнит. А как звали вашего прапрадедушку? Помнят единицы. А вот предков, которые жили там в 17 веке, ну, по определению не помнит никто, кроме Рюриковича или Романовых. Вот. Поэтому понятно, что следы от тебя в этом мире, они очень быстро заметаются, если можно пафосно сказать, там, песком времени. Вот. И как бы смысл вот этой жизни очень короткой, очень маленькой. Ну, вот, как бы, понимаете, я прожил 50 лет. Да, это много или мало? Да, ну, уже больше половины по определению. Да. И что? А что мне осталось? Да, вот, если я живу этим римским пониманием, помни о смерти, да, я уже не молод, я уже совершил там что-то, и мне остается только память там,
Но есть же, подожди, есть еще вот эта индуистская или буддийская, как они называются, вот эти вот высохшие такие люди с копной...
Это у буддист.
С копной на голове нечесанных волос, которые просто сидят, не едят, не пьют, медитируют и ждут смерти как избавления. А у них тоже жизнь...
Нет, у них совсем
не наполнена смыслом.
Это вот то, что ты говоришь, это у индуистов, а есть же еще этот знаменитый пример. Господи, как же его зовут-то? В 20-м году он сел медитировать, и по мнению...
И сидит там.
И сидит, по мнению буддистов, продолжает.
Бурятский, да. Лама.
Да, забыл,
ну,
как,
ну,
его,
ну да,
зовут.
У них-то, в принципе, тоже, для них тоже смерть – это избавление, тоже какая-то...
И у них совсем другая философия, понимаете? Для большинства из них эта смерть вовсе не избавление, потому что колесо сансары, оно возвращает тебя обратно. Мы сейчас не будем углубляться в эти нюансы, религия, но важно, видение, что да, только да. достигнув нирваны, ты можешь вырваться из этого колеса.
Колеса первого воплощения, да, это
даже
да, Итигела.
И поэтому это говорю. Очень, как бы большинство никуда не вырвется, с их точки зрения, они будут возвращены сюда же.
Ну да, но они-то, вот, опять же, если античные герои, они максимум берут от жизни сегодня, то, например, какой-нибудь индуистский вот праведник, который сидит там всю жизнь на одном месте и ничем не питается, кроме солнца, он наоборот, он как бы всю свою жизнь посвятил концу смерти, которая
Нет,
должна
смотрите,
прийти.
Смотрите, да, тут просто логика как бы в чем. Что является источником страданий? Источником страданий жизнь. Является жизнь. Да, соответственно, жизнь, она по-хорошему сводится к тому, что мы что-то хотим и пытаемся как бы этих своих желаний достичь. Да, мы их не достигаем, и поэтому страдаем. Как бы вот подход, условно говоря, восточный, вот тот самый, это давайте перестанем хотеть. И тогда мы перестанем страдать. И когда мы перестанем хотеть, действительно, жизнь закончится, и мы выйдем там вот в ту самую нирвану
так,
или еще куда-то.
Это тоже христианин.
И поэтому это нам совсем никак не подходит. Да, это не вариант, когда ты просто пытаешься ничего не хотеть. Христианский подход, он, мягко выражаясь, чуть-чуть другой. Вот давайте будем хотеть того, чего надо хотеть. Мы, между прочим, вполне успешно можем своими хотелками управлять. Вот. И если мы начинаем хотеть того, чего по-настоящему стоит хотеть, то мы на этом пути можем и в этой жизни много чего достичь, и Богу содействующую. И, соответственно, мы получаем блаженство не в смысле небытия личного, а именно в смысле бесконечного восстановления, совершенствования в богоподобии собственного бытия.
Ну, давайте тогда определим.
Тут, мягко выражаясь, векторы совершенно противоположные.
Для наших слушателей определим, а чего же тогда мы должны хотеть правильно?
Ну, я думаю, наши слушатели, в общем, если они христиане, они и так, в общем, понимают. А для тех, кто не понимает, можно, конечно, очень... Это мне даже я как-то паузу такую взял, потому что... Не потому что я не знаю, чего хотеть, а потому что, собственно, для христианина...
Слишком просто.
Вопрос, он достаточно простой. Он в том, что хотеть надо быть с Богом. Хотеть надо любви.
Ну, он такой многоуровневый. Хотеть надо быть с Богом. Хотеть надо машину. Хотеть надо, там, не знаю, дом. Но хотеть надо спастись. Ну, то есть, тут не через запятую, но на разных уровнях.
Где сокровище ваше, там и сердце ваше да будет, сказал Господь в Евангелии. Поэтому тут вообще хотеть самого по себе там дом или машину, это для христианина неправильно. Вот. При этом, да, если твоим детям негде жить, ты хочешь не дом, понимаете? Ты хочешь того, чтобы твоим детям было где жить. И это уже нормально.
Хотя
хотелка.
Бы где-то.
Если ты хочешь, чтобы твои дети там, допустим, получили образование, были здоровы, например, или что-то, это нормальное хотение. Вот. А для того, чтобы они получили образование, ты должен их возить, условно говоря, на машине куда-нибудь там, не знаю. Ну, например, да, соответственно, тебе нужна машина, чтобы они были сыты. Ну, то есть, ты не хочешь машину саму по себе, ты не хочешь дом сам по себе, это не должно быть предметом хотелок.
Ну, тут, понимаете, тут можно дойти до других крайностей. Говоришь, что если у человека нет детей, то ему не нужен ни дом, ни машина.
Да, это замечательный путь, между прочим, для человека, у которого нет детей, ему не нужна ни дом, ни машина, если у него, опять-таки, нет каких-то там целей... Допустим, понимаете, там, у священника какого-нибудь, монаха, например, или архиерея. Архиерея всегда сложно говорить, но вот у них там нету детей, да? Но ему нужно ездить в храмы там, для осуществления своей архипастырской деятельности, или священнику там нужно ездить на требы, или водопроводчику нужно там чинить эти трубы, и поэтому он должен добраться, и у него должен быть набор инструментов, не как цель, понимаете? У нас же что происходит?
Ну, жердинский это... бездетный человек должен ходить на исповедь и каяться в том, что у него есть хорошая
трехкомнатная квартира. Нет, каяться зачем? Богатство ваще течет, не прилагайте сердца. Я же уже, как бы это уже говорил, да? То есть, что хотеть, мы не должны этого хотеть. Если оно есть, ну, есть. Ну, почему оно, как бы, это не значит, что, ну, как-то надо этим распоряжаться, да. Можно бедным раздать, можно не раздавать, можно к пользе. У нас же, понимаете, в 90-е годы, когда у народа какие-то деньги там у кого-то появились, у этих всех новых русских, первым делом понастроили домов. И потом эти дома до сих пор многие стоят пустые, в них никто не живет, потому что надо было как-то вот, как бы, хочу дом, зачем он мне нужен, для чего он мне нужен, совершенно непонятно, вот, поэтому не надо дом хотеть сам по себе, вот, не надо машину хотеть саму по себе, не надо жену хотеть саму по себе или детей хотеть самих по себе, это вот какие-то неправильные цели.
Есть такая фраза в христианских молитвах, обращение к Господу: «Устрой о мне вещь». Это значит, что вот не надо хотеть самому,
ну,
ничего.
Бог, а надо, нам чтобы... подскажет, чего нам нужно. И мы, в общем, в этом направлении вполне можем работать. Да? Вот, как бы, действительно, как я вот сказал там 2 минуты назад, Богу содействую, ищу. Я могу чего-то там хотеть сделать в жизни, какую-то пользу принести. Там, и я могу, и как бы, должен в это дело вкладываться. А по ходу дела мне много чего может для этого понадобиться. И тогда, да, этого можно хотеть. Но помнить, что в перспективе смерти все равно эти все хотелки, они весьма условны.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это программа «Вечер воскресенья». У нас в гостях протоиерей Максим Первозванский. Говорим о даже язык прям не поворачивается, говорим о смерти. Не могу это сказать. Говорим о том, что христианину нужно о ней помнить, но при этом всегда радоваться и соразмерять, наверное, как выяснилось, свои хотелки со своими перспективами окончить жизнь земную.
Я вот еще продолжаю сидеть и представлять себе человека, которому, ну, который по каким-то причинам там пока не обзавелся семьей, или у него там по каким-то причинам чего-то еще нет, и он, получается, ну, по крайней мере, исходя из нашего разговора, в какой-то такой иерархической лестнице стоит сильно ниже, чем тот, у которого уже все сложилось.
Ну, как-то я этого совсем не заметил и не почувствовал. Что вы имеете в виду под иерархической лестницей?
Да ты что-то на себя, Лёш, тут перетягиваешь одеяло, мне кажется. Нормально у тебя место на иерархической лестнице, расслабься.
Я просто к тому, что он... Понимаете как, что-то хотеть для себя – это пошло. Это не высоко или низко. Человек может хотеть для себя, у него и так все есть, а он еще что-то хочет для себя. Он там ездит на Тойоте, но хочет Lexus. Просто вот исходя из каких-то там соображений, хочу. Но это пошло. Вот. Если человеку нечего есть, это понятно, он хочет есть. Если ему нечего одеть, да, это тоже понятно, ему нечего одеть. Вот. Дальше он может начать заботиться о других, не обязательно о своих детях. Он может заботиться там, о стариках в доме престарелых, о детях в детском доме, там, о соседней кошке, там, я не знаю, еще о чем угодно. И в этом смысле хотеть улучшить жизнь других – это достойная хотелка. Вот. При этом, ну, самому себе что-то хотеть – это скучно. Вот, правда, скучно. Я знаю людей, которые в реализации своих собственных хотелок, я, правда, их знаю, ни одного человека, достигли всего, чем вот можно было хотеть. Самолет, собственно, у человека есть. Там, ну, то есть, вот вообще все. Унитаз золотой. Вот. Человек говорит, вот мне нечего больше хотеть, и я понимаю, что это, все эти мои хотелки ничем не отличаются от тех первых хотелок, когда я хотел себе новые там американские джинсы, потертые в Советском Союзе. Ничего нового это мне не дает. Как бы, ну, понятно, да, первичные потребности там в пирамиде Маслоу удовлетворены, а больше все остальное не надо для себя хотеть, это пусто.
Ну, да, это все приводит к пустоте,
так или иначе. Да, но это не вопрос положения человека на иерархической лестнице.
Ну, это я, может, не совсем верно
высказался. Поэтому неважно, где ты миллионер, который хочет для себя там чего-то такого еще более крутого, понимаете, точно так же, как человек, который вот хочет обить свой дом новым сайдингом, хотя у него еще и вагоночка вполне ничего сидит, вот, и не пропускает ни ветер, ничего, и смотрится прилично.
Ну, не знаю, мне кажется, такие милые какие-то потребности. Ну, захотелось, есть у него возможность оббить его другим сайдингом.
Знаете,
вместо
лагуночки. На заре там 90-х ну, годов был замечательный фильм такой подростковый, «Курьер» назывался.
Да, хороший.
И там, значит, вот была потрясающая сцена, вот когда один из героев очень хотел зимнюю куртку, а тот, значит, главный герой, собственно, снимает с себя свой пуховик, да, отдает ему в конце, говорит, на, и мечтай о чем-нибудь другом. Вот, то есть мечтать о пуховике, там, условно говоря, или хотеть его по-настоящему. Если тебе ну, нечего одеть, или если, например, этот действительно там ребенку в школе, если он не там на уровне чего-то находится, если он там и страшно страдает, еще не понимая, его личность совершенно не развита, ребенка там какой-нибудь третий класс, да, у него нету там, не знаю, телефона или какого-нибудь скейта, вот, или роликов, у всех есть, а у него нету, да, он, конечно, не способен возвыситься, и родители, которые говорят ему, мечтая о чем-нибудь другом, они обманывают самих себя и его, да, они должны или, значит, выводить ребенка из этой компании, где он страдает от неимения чего-то, либо расшибиться и купить ему эти ролики.
Ну, вот. Смотрите, опять приземлённый
пример. Но это опять пример, не хотение для себя, это хотение там, для ребенка, который пока не может там, не хотеть или хотеть, он маленький, он в другой ситуации находится.
Ну, давайте вернемся все-таки к нашей теме о памяти смертной, потому что...
У нас вся проблема сегодняшней передачи в том, что мы взяли три разных темы, которые, хотя и пересекаются между собой, но по-хорошему в результате ни одну из них полноценно не раскрыли.
Ну что, зато мы их пересекли.
Ни смерть, ни хотелки, ни радость.
Ну и что, зато мы их пересекли. Вот мне хотелось опять к смерти и радости вернуться, потому что если бы я знала, что... Ну, вот умру я, а там меня в любом случае ждет спасение и рай. Что бы я вот, как бы я тут ни старалась, и ни у меня не выходило быть хорошим человеком, но я все равно там успокоюсь и отдохну, и будет мне там вечная жизнь. Но ведь нет же такой гарантии-то. А есть только разговор о том, что там скрежет зубовная гиена огненная, и вообще неизвестно еще, что меня там ждет. И опять же, вот я помню о смерти, но как-то мне не добавляет это никакой радости жизни, а наоборот, какой-то невроз и депрессию.
Нет, смотрите, даст тебе Господь по сердцу твоему. Значит, и весь совет твой исполнен. Господь еще в Ветхом Завете сказал, что он намерения целует, то есть приветствует. Если у человека как бы действительно в сердце Бог, то дальше все остальное, если он действительно старается что-то делать, то что у него получится в руках Божьих? Это касается и внешних действий, чего он сможет достичь. Знать победу одно, победить другое. По-моему, там кто-то из великих стратегов сказал, да? То есть ты что-то делаешь для победы, а как бы победишь ты или не победишь, уже как бы не от тебя зависит. Вот. И поэтому не судите, да не судимы будете. Мы можем видеть совершенно опущенных людей, которые с точки зрения Божьей любви и справедливости однозначно идут в рай. Вот, хотя они там погрязли в пороках, может быть, там, грехах, не случайно, поэтому Господь сказал, что там мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Небесное книжникам и фарисеям, потому что если человек... ну, понимаете как, мы все погрязли в страстях. Победить страсти от нас зависит частично. То есть мы должны стараться изо всех сил, но вот бросить пить не в власти алкоголика, бросить колоться не в власти наркомана, я скажу страшную вещь, бросить блудить не во власти блудника. Вот, то есть когда человек находится в каких-то страстях на стадии порока, он самостоятельно выбраться из них не может. И таких людей в нашем обществе, на самом деле, большинство, мы все глубоко порочные люди. Вот, поэтому, осознав свой порок, вспомнив о смерти, поняв, чего мы достойны, захотеть что-то делать как с самими собой, так и во внешнем мире. Вот. И я глубоко убежден, что Бог, который есть любовь человека, искренне тянущегося и движущегося к Богу, безусловно, примет и оправдает. Вот. Другой вопрос, да, что и при этом жизнь этого человека совершенно не обязательно является вот каким-то там мучительным адом воспоминания там, о том, что он достоин ада. Хотя в некоторых ситуациях только так и можно ну, как бы чего-то добиться. Как Сёлон Афонский говорил, держи ум свой в аде и не отчаивайся. Но всегда вопрос состояния нашей души – это очень тонкая штука, которая очень сложно описывается словами. Она всегда глубоко парадоксальна, потому что одновременно человеку для правильного устроения необходимо удерживать несколько противоречащих друг другу позиций и эмоций. удержать их не удается. В результате там неофит, он завершает определенные типы ошибки. Мы все время куда-то вот от царского пути мы сваливаемся влево, вправо, там, вперед, назад. Потому что действительно правильное устроение души христианина парадоксально. Парадокс удержать очень сложно. Вот, и поэтому, когда мы что-то говорим или слушаем там какие-то проповеди, лекции или еще что-то, как правило, это о чем-то одном. Потому что описать вот всю сложность не представляется возможным. И поэтому, если человек там находится в состоянии там, греха, ему говорят, не греши. Человек, который не грешит, но, например, высоко о себе думает, ему говорят, ты там о себе не думай, там, или еще что-нибудь. Да, универсальное это средство какое? А универсальное средство – старайся любить Бога и тянуться к Нему. Исправляя там собственные какие-то грехи, стараясь что-то полезное сделать для людей. Там, как там двуединая заповедь о любви к Богу и ближнему. Вот человек, если старается это делать по жизни, получается, не получается, падает он, там, встает опять снова, еще что-то. Вот. Ну да, такая вот у него жизнь. Собственно, жизнь она к этому и сводится.
Я хотела, у нас, конечно, совсем мало времени осталось, а это тема для большого отдельного разговора, но все-таки, если можно, вкратце. Ведь когда мы помним о смерти, то мы думаем не только о собственной смерти. И по большей части, когда человек уходит, то ему уже нормально, он уже ушел. А те, кто остаются, это как раз те, кому с этой смертью и дело-то иметь. Помнить о смерти близких. Православный христианин, как может он это помнить так, чтобы тоже это не ранило его и не омрачало ему жизнь?
Ну, помнить о смерти близких очень полезная штука, потому что мы очень жестоки с нашими близкими. Мы живем в очень эгоистичный век, когда наша жизнь крутится вокруг нас самих. И наши близкие всегда, в большинстве случаев, рассматриваются нами или как средство, или как помеха. Вот. И это очень хорошо видно на примере, когда, допустим, наши близкие тяжело умирают. Как правило, большинству из них, этих тяжело умирающих близких, очень много достается от ухаживающих за ними или и раздражения, и озлобления, и еще чего-то. То есть люди, я как священник говорю, сначала они там год-два или сколько-то каются в том, что они жестоки по отношению, а потом, когда человек наконец уходит, они переживают уже о том, как вот, как бы, какими они были. Но это как бы сконцентрированный случай, когда близкий долго и тяжело уходит. А просто когда, ну, помнить о том, что это, собственно, наши близкие, это самое ценное, что у нас в этой жизни есть. Это наши дети, наши родители, наши братья, сестры, жены, мужья. Вот, и именно, собственно, это составляет ткань той любви в этом мире, в котором мы живем. Потому что все остальное, оно не... Опять-таки, любить вещи бессмысленно, любить самих себя пагубно и тоже путь в депрессию, в никуда. Вот. Поэтому, собственно, любить ближних и ради них что-то делать, а еще желательно с ними общаться и не потерять этот контакт, потому что мы часто ради них что-то делаем, забывая там о них самих.
И что им действительно нужно.
Что им действительно нужно от нас, да. Поэтому, в общем, это тоже помогает выстраивать отношения внутри себя с нашими близкими.
Ну что ж, спасибо большое, отец Максим, за этот разговор. Мы напомним, что программа называется «Вечер воскресенья». Здесь в гостях был у нас протоиерей Максим Первозванский, клирик столичного храма 40 севастийских мучеников, главный редактор журнала «Наследник».
Вели программу Алексей Пичугин и Тутта Ларсен. Всем хорошего вечера.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».